Мы читаем последнюю 24 главу 9 книги. Книга называется «Поколение», глава называется «Кришна». Здесь будет про родовое дерево Кришны. Собственно, мы к нему подходим в течение всей 9 главы, всей 9 книги. Она большая, может быть, если она слишком содержательная, а не просто перечисление имен, может быть, мы ее разделим на двое и закончим завтра. Глава 24. Кришна. Блаженный Шука продолжал. У Видарбхи и Девы, сосватанной ему отцом, родилось трое сыновей, коих назвали Кушию, Кратую и Ромападою. Последний был любимцем родителей. От сына Ромапады Бабхру родился Крити. Сына Крити звали Ушика. Сына Ушики – Чеди. Он основал государство Чедиев. Сына Кратхи звали Кунти. Сына Кунти – Вришни. Сына Вришни – Нирвритти. Сына Нирвритти – Дашарха. От Дашархи родился Вьома, от Вьомы – Джимута, от Джимуты – Викрити, от Викрити – Пхимарадха, от Пхимарадхи – Наварадха, от Наварадхи – Дашарадха. От Дашарадхи родился Шакуни, от Шакуни – Карампхи, от Карампхи – Деварата, от Девараты – Девакшатра, от Девакшатры – Матху, от Матху – Куруваса, от Куруваса – Ану. От Ану родился Пурухотра, от Пурухотры – Аю, от Аю – Сатвата. У Сатваты было семеро сыновей. Одно из семейств Кришны – Сатвата, Сатваты. Они тоже жили в Двараке. Там жили Вришни, Сатваты и Антхи. Так, у Сатваты было семеро сыновей, коих звали Пхаджамана, Баджи, Дивья, Вришни, Дева, Вритха, Антхака, Махабходжа. У старшего Пхаджаманы было две жены. Каждая родила ему троих сыновей. От первой произошли Нимлочи, Кинканы и Тхришти, от второй Шатаджит, Сахасраджит и Аютаджит. От пятого сына Сатваты Дева Вритхи родился Бабхру. В его честь древние сказители сложили песню, прославляющую подвиги славного государя. Святые говорят, что Бабхру достоинствами своими не уступал богам. Все отпрыски Бабхру от жены его Дева Вритхи числом 14065 достигли освобождения. От младшего сына Сатваты Махабходжи берет начало царственное семейство Пходжиев. У четвертого сына Сатваты Вришни было два сына Сумитра и Юдхаджит. От Юдхаджита родились Шини и Анамрита, от Анамриты Никна. Пходжи – это не те самые правители Рима, Пходжи, среди которых был Папа Римский. Это совсем другие. От Нигны произошли Сатаджит и Прасена. От первого сына Анамриты Шини родился Сатьяка. От Сатьяки родился Юдхана, от Юдханы Джая. От Джая родился Куни, от Куни Югандхара. Второго сына Анамриты звали Вришни. От Вришни родились Швабхалка и Читрарадха. У Швабхалки от его жены Гандхини родился Акрура. У Акруры было 12 братьев, великих воинов, покрывших себя невидаемой славою. Швабхалка, если помните, в Брихат-Бхагаватамрите такая Швабхалка. Она чья-то там жена была.
Мать Камсы это.
Да. Мать Камсы. А ее сын был Акрура. Акрура – это колесничий Кришны. Акрура. Акрура – посыльный Кришны. Так, он к Кришне приходится, мы читаем в одних источниках дядей, а в других источниках двоюродным братом. Чем сын Швабхалки Акрура запомнился? Тем, что он был как две капли воды похож на Кришну. Вообще не отличный. Поэтому Кришна его отправляет утешить гопи во Вриндаван в надежде, что они не увидят различий. И все обитатели Вриндавана принимают его за Кришну, кроме гопи. Итак, их имена братьев Акрура: Асанга, Сарамея, Мридура, Мритувит, Кири, Дхарма Вритха, Сукарма, Кшетра Пекша, Арии Мартана, Шатругна, Гандхамада и Пратибаху, сына Вришни, Швабхалки. Была еще одна дочь по имени Сучара. У Акрура было два сына, которых звали Деваван и Упадева, потомки Читрарартхи, известны миру под именем Вришниев. К ним относятся великие государи Притху и Видуратха. От шестого сына Сатваты Андхаки родились Кукура Пхаджамана Шучи, Камбала Пхриша. От Кукуры родился Вахни, от Вахни Вилома. От Вилома родился Капотарома. У сына Капотаромы Ану был друг именем Тумбуру. От Ану родился Андхаку, от Андхаку Дундубхи, от Дундубхи Авидьота. Сына Авидьота звали Пунарвасу. Сын и дочь Пунарвасу звали Ахука и Ахуки. Ахука породил Деваку и Уграсену. У Деваки было четыре сына. Девака – это и мужское имя. Деваки – женское, Девака – мужское. Уграсена – это дед Кришны. Это отец Камсы. Васудева – отец Кришны. А его отцом был Уграсена. А дядей, соответственно, Девака. У Деваки было четыре сына: Деваван, Упадева, Судева, Дева Ртхана и семь дочерей: Тхрита Дева, Шанти Дева, Упадева, Шридева, Деварашита, Сахадева и Деваки, и старшая Тхрита Дева. Всех их взял в жены царь Васудева. От Уграсена родились сыновья: Камса, Сунама, Ньягродха, Канка, Шанку, Суху, Раштрапала, Дришти, Туштиман и дочери Камса, Камсавати, Канка, Шурабху, Раштрапалика и Раштрапалика, кои вышли замуж за младших братьев Васудевы. Васудева – это отец Кришны. Вот Камса среди них, соответственно, Камса приходится Кришне дядей. Он родился, ну, хотя его отец, законный отец его Уграсена, но мать Камсы родила Камсу, в отличие от остальных, детей. Она родила Камсу не от мужа, не от Уграсены, а от Ракшаса одного. Она когда гуляла по лесу с подружками, своими наперсницами, то она отлучилась от их толпы, и в лесу ее приметил Ракшас. Он принял облик Уграсены и возлежал с ней на ложе. А она подумала, что муж ее встретил в лесу. И сразу же после их соития Ракшас принял обличие свое подлинное, и жена Уграсены увидела, что она сотворила, но не стала говорить мужу о содеянном. И так у нее родился Камса, который имел нрав демона, нрав Ракшаса. И потом, когда он достиг совершеннолетия, он Уграсену отстранил от власти и себе в советники, в дружину, в охрану взял Ракшасов. Он тяготел к ним от рождения. Он в детстве проявлял необычайную жестокость. Мог кота задушить, привязать что-нибудь горящее к хвосту кота и пустить его бегать. Ну и прочие шалости. А Читарархи, да, он когда играл со сверстниками, он ради правдоподобия игры, они в войну играли, он их убивал, друзей. Ну, чтобы игра выглядела правдоподобно, как у взрослых. А Читрарартхи родителям говорили: какой же ты жестокий. Итак, от Читрарартхи родился Видурадха, от Видурадхи Шура, от Шуры Пхаджамана. Сына Пхаджамана звали Шини, сына Шини Пходжа, сына Пходжа Хридика. У Хридики было три сына: Дева Митха, Шататхану и Критаварма. Сын Дева Митхи Шура женился на Мариши. У Шуры и Мариши родились 10 сыновей, коим не было равных в добродетели. Их имена Васудева, Дева Пхава, Дева Шрава, Анака, Свинджая, Шьямика, Канка, Шамика, Вацака и Врика. Когда первенец их, Васудева, будущий родитель Всевышнего, появился на свет, боги на небесах забили в барабаны. Потому его нарекли именем Анака Дундубхи. Дундубхи – это такой барабанчик. У Шуры и Мариши было еще 5 дочерей, сестер Васудевы. Притха, Шрута Деви, Шрута Кирти, Шрута Шрави и Раджатхи Деви. Старшую свою дочь Притху Шура отдал на воспитание своему другу, бездетному Кунти. С тех пор за ней закрепилось имя Кунти, унаследованное от приемного отца. В Бхагавадгите Кришна называет Кунти мать Арджуны и вообще мать Пандавов. Они с Кришной являются двоюродными или троюродными, в общем, в каком-то близком родстве братьями. И в Бхагавадгите Кришна Арджуну называет иногда Каунтея, указывая на то, что он сын Кунти. Это от приемного отца. От приемного отца. Иногда Кришна называет его Партха, указано на то, что он сын Притхи. Партха, Каунта, а иногда Бхарата, как потомок Бхараты. Так, однажды весьма довольный приемом в доме Кунти мудрец и чародей Дурваса открыл девице тайные заклинания, с помощью коего можно было вызывать к себе любого бога с небес. Вечером того же дня, увидев, как солнечная колесница клонится к земле, любопытная Кунти призвала к себе в спальню бога солнца. Здесь Шукадева рассказывает Парикшиту, собственно, о его родственниках. Парикшит является праправнуком. Он является внуком Арджуны и праправнуком Кунти. Поэтому где-то в Бхагаватам блаженный Шука называет Парикшита Каунтея, тоже потомок Кунти. Итак, будущая матушка Пандавов, соответственно, прабабка Парикшита, получив во владении тайную мантру, призывает к себе бога солнца. Ну, из любопытства она смотрит. Наступает вечер, и солнце уходит за горизонт. И решает его остановить. И с помощью этой мантры она останавливает солнце. На вопрос, зачем он ей понадобился, ошеломленная дева отвечала, что не звала его лично, а лишь хотела удостовериться в действенности заклинания. «О, прекрасная царевна, боги не спускаются на землю напрасно. Я вложу свое семя в твое лоно, и ты принесешь мне сына. Но зачатие твое будет непорочно, ибо ты должна сохранить девственность для будущего мужа». С этими словами солнце перенес свое семя в лоно Притхи, тотчас исчез. В следующий миг дева разрешилась младенцем, который, как две капли воды, походил на солнечного бога. Дабы избежать родительского осуждения, Кунти, обливаясь слезами, положила дитя в корзину и пустила плыть по реке. Год спустя она вышла замуж за твоего прадеда, благочестивого государя Панду. Сестра Кунти, Шрутадеви, вышла замуж за государя страны Каруши, Вритхашраму. У них родился сын, коего звали Дантавакрую. Итак, Дантавакра был дядей или двоюродным братом Кришны. В прежней жизни это был сын Дити, Хираньякша, некогда проклятый четырьмя юными старцами. Вторая сестра Кунти, Шрутакирти, вышла замуж за царя страны Кекаи, Тхриштакету. У них родились пять сыновей, старшего из коих звали Сантарданою. У третьей сестры Кунти, Раджатхидеви, от ее мужа Джаясены родилось двое сыновей, Винда и Анувинда. Пятую сестру Кунти, Шуташрави, взял в жены царь государства Чедиев, Дамакхоша. У сестры Кунти, Шруташрави, был сын по имени Шишупала, о коем я поведал тебе прежде, в первой книге. У первого брата Васудевы, Девабхаги, и жены его, Камсы, дочери Уграсена, родилось двое сыновей, Читракета и Брихатбала. Второй сын Васудевы, Девашрава. Второй брат Васудевы, Девашрава, взял в жены дочь Уграсены по имени Камсавати, которая родила ему двоих сыновей, Сувиру и Шуману. У шестого брата Васудевы Канки, от дочери Уграсены Канки, родилось трое сыновей – Бака, Сатьяджит и Пуруджит. У четвертого брата Васудевы Сринджаи и жены его Раштрапалики родилось много сыновей, старших из которых звали Вриши и Дурмашрана. Турмашана. Пятому брату Васудевы Шьямаки его жена Шарабхуми родила двоих сыновей Харикешу и Хираньякшу. У восьмого брата Васудевы Вацаки от небесной девы Мишракеши родилось несколько сыновей, старшего из которых звали Врика. У девятого брата Васудевы Врики и жены его Дурвакши родилось много сыновей, старших из которых звали Такша, Пушкара и Шала. У седьмого брата Васудевы Самики и жены, от жены его Судамани родились Сумитра и Арджунапалов. У второго брата Васудева Анаки от жены его Карники родились Ритатхама и Джая. У родившегося под бой барабанов Васудевы было множество жен, главной из которых Деваки, Паурави, Рахини, Бхадра, Мадира, Рочана и Ила. От Рахини Васудевы родились Бала, Баларама, Гада, Сарана, Дурмада, Випула, Тхрува, Крита и другие сыновья. Паурави принесла Васудеве 12 сыновей, первых четырех из коих звали Пхута, Субхадра, Бхадра, Баху и Дурмада. Мадира родила Васудеве Нанду, Упананду, Критаку, Шуру и других сынов. У Бхадры был только один сын Кеши. Рочана родила Васудеве Хасту и Хемангаду от Илы. У него родился Урувалка. Все они были достойными продолжателями рода Едавов. От Тхрита Деви у Васудевы родился сын Випришта. От Шанти Деви сыновья Прашама и Прасита. Упадеви родила ему 10 сыновей, старших из которых звали Раджанья, Калпа и Варша. От Шридеви у него родились Васу, Хамса, Сувамша и еще трое. От Дева Ракшити у Васудевы, кою по праву считают образцом чести и добродетели, было 9 сыновей во главе со старшим Гадою. От Сахадеви у него родились Шрута, Правара и 6 других сынов. 8 сынов Сахадеви были воплотившиеся на земле небесные змеи Васу, хранители мирового закона. От Деваки у Васудевы тоже родилось 8 сыновей. Их имена Киртиман, Сушена, Бхадрасена, Риджу, Самардана, Бхадра и воплотившийся вселенский змей Санкаршана. 8-м был Кришна, самолично единосущий, владыка бытия, единственная дочь Васудевы, целомудренный Субхадра, приходится тебе родной бабкой. Субхадра, она жена Арджуны. Жена Арджуны и родная сестра Кришны. Арджуна Субхадру в жены взял насильственным образом, просто взял ее и украл. А Кришна к этому отнесся благосклонно, а Баларама, брат Кришны, сводный брат Кришны, здорово разобиделся на Арджуну. У них был даже вооруженный конфликт. И когда Кришна принял сторону Арджуны во всем этом братском противостоянии, а Баладева, не очень недолюбливавший Арджуну за то, что тот без сватовства, без должного почтения к родичам, как положено, просто увел сестру у него. Баладева был чрезвычайно вспыльчивый. Он является эго, самость, вселенская самость, эго, или еще гордыня. И он очень легко приходит в гнев. Но подумаешь, сестру украли, что же гневаться. В другой раз он да, перед самой битвой, он, чтобы не принимать сторону пандавов, отправился по местам богомолья и в одном из святилищ, когда ему все покланялись, кроме некого, как его звали, не Шунака, а Сута, да, или Рома Харшина. Рома Харшина был колесничим по профессии, но он обладал необычайным даром, он мог все запоминать. И его избрали чтецом священных вед. И вот Баларам появляется в священном собрании, и все ему кланятся, а чтец не кланяется. И он чтеца берет и убивает. Ну, потом сразу же отходит, но дело сделано. И он спрашивает присутствующих жрецов, мудрецов, как ему исправить. Если надо, говорит, я могу вернуть его к жизни. А они говорят, нет, что сделано, то сделано. Пусть все останется как есть, но к жизни ты его должен вернуть. И тогда он силой своей наделяет такими же способностями сына этого Суту, который и читает Шримад Бхагаватам мудрецу Шаунаки. Это самый верхний диалог в этой лестнице. Вот. То есть Баладева был очень неустойчивого нрава. И он был зависим от Кришны. У него в психологии есть такое понятие антизависимость. Это когда мы не делаем, что нам говорят, а делаем ровно наоборот. Например, жена говорит, поставь чашку сюда, а ты, поскольку зависишь от нее, ты ставишь в другое место. Она говорит, ну или дети так бывает, вот ребенок, он антизависим от родителей. Часто ребенку говоришь, надо так тапочки надевать, а он по-другому делает. Все делает наоборот. Он думает, что он проявляет таким образом свободу, а на самом деле он зависим, только это антизависимость. Он также зависит от родителей, только со знаком минус. Вот Баладева, он с Кришной был в такой антизависимости. Он зависит от Кришны, и он поступал ровно наоборот всегда. Он воевал с Кришной когда в детских играх, они были в разных лагерях, но так проявлялась его любовь. Но он был антизависим. Кришна встал на сторону Арджуны, а Баладева на сторону Дурьотхана. Вот. Так они зависимы, но они антиподы друг другу. Баладева — это обратная сторона Кришны. Так. Итак, Субхадра является твоей родной бабкою, говорит Шука Парикшиту. Всякий раз, когда под видом закона на земле воцаряется беззаконие, вседержитель самолично нисходит сюда и вершит высший суд, карая злодеев и спасая праведников. Это цитата из Бхагавад-гиты. Неотразимый Господь всегда и во всем действует произвольно, ибо над ним нет власти, ибо над ним не властен владыка судьба, и нет иной причины его делам, кроме его собственного хотения. Всемогущий не связан следствиями своих деяний. Вот хотение Кришны – это Баладева. Милосердный Спаситель силою своих чар творит и разрушает должный срок мироздания, дабы чада его – познали тленность мира и обратились к родному дому, царству неотразимого владыки. Он позволяет нечестивым правителям приумножать свою военную мощь, а потом хитростью сталкивает их друг с другом, дабы очистить от них матушку-землю. Вот мы думаем, что вражда на земле происходит от нас, а на самом деле Кришна невидимой своей властью позволяет сильным миру всего накопить ресурсы, накопить вооружение, и там, где их воля сталкивается, они начинают воевать. Так вот, тучные годы на Земле всегда сменяются годами катастроф, неурядиц, эпидемий, засухи, войн. Потому что матушка-Земля не может терпеть все время, когда люди накапливают ресурсы, вернее, люди истощают ее ресурсы. Когда люди богатеют, это означает, что они истощают ресурсы матушки-Земли. Но это продолжаться не может, поэтому наступает кризис. Происходит такое обнуление. Потом люди снова начинают богатеть, богатеть. Снова потом происходит обнуление. Это в экономике происходит регулярно, так называемые экономические кризисы. Они происходят из-за того, что капиталы накапливаются, накапливаются, переизбыток. Потом происходит обесценение, кризис. Ну так. То же самое с Матушкой Землей происходит. Предаваясь забавам. Так, итак, он позволяет нечестивым правителям приумножать свою военную мощь, а потом хитростью сталкивает их друг с другом, дабы очистить от них Матушку Землю. Кришна, убийца демона Мадху, вместе с братом своим Баладевой Санкаршиной, вершили на земле невиданные дела, непостижимые разуму богов. Предаваясь забавам со своими возлюбленными слугами, Кришна творил чудеса, вспоминая которые несчастные души в век Кали будут избавляться от скорби и страданий. Внимать сказаниям о чудных делах Кришны – занятие более благочестивое, нежели паломничество по святым местам. Кто пьет мед сказания Кришне, тот исцеляется от пороков мудрствования и делания. Кришна и его родичи из семейства Пходжиев, Вришниев, Андхаков, Мадху, Шурасенов, Дашархов, Куру, Сринджаев и Пандавов совершили множество деяний, никогда не покидающие множество деяний, непостижимых для ума. Его пленительная улыбка, никогда не покидающая его лика, его мудрое слово, доблесть и нежность дарили бесконечную радость преданным ему душам. Серьги в виде драконов, что поблескивали в ушах Шри Кришны, придавали его лучезарному лику особое очарование. Нежная кожа его щек волновала сердца женщин в Радже. Ласковая улыбка побуждала радость. Нескончаемым праздником для глаз было видеть его тонкий юношеский стан, его черные кудри. Влюбленные пастушки проклинали Творца за то, что он сотворил глаз человеческий, непременно мигающим, непременно моргающим. Родившись в темнице Матхуры, Кришна был той же ночью перенесен отцом своим Васудевою в лесной пастуший стан к приемным родителям Нанде и Ешоде, где провел все детство в забавах и развлечениях со своими возлюбленными. Истребив демонов в своей деревне и покарав злодея Камсу, неотразимый Господь построил на берегу Великого океана собственный город Двараку, где, являя образец доброго семьянина, совершил тысячи царственных жертвоприношений и взял в жены тысячи прекрасных дев, которые родили ему сотни тысяч сыновей. Одним взглядом Кришна обрек на гибель всех нечестивых царей, что собрались сразиться на священном поле Куру, и позволил другу своему Арджуне сорвать сладкий плод победы. Когда для родичей закончилась война с внешним врагом, Кришна посеял вражду в своей семье, ставшей тяжким бременем для земли. Так семейство Яду и Вришниев истребили друг друга в безжалостной сече. Прежде чем вознестись в свою нетленную обитель, Кришна открыл близкому другу своему Удхаве великое тайное знание. На этом мы 9-ю книгу закончили. Завтра переходим к 10-й. Она самая большая, она на 3 месяца чтения. Она целиком посвящена рождению и деянию Кришны в здешнем мире, а исходу Кришны посвящена 11-я книга. Но вот здесь Шука обмолвился, что он поведал перед своим исходом, Кришна поведал перед своим исходом тайные знания Удхаве и Парикшит в начале 11-й книги просит Шуку пересказать ему разговор, пересказать ему беседу Кришны и Удхавы. И львиная доля 11-й книги посвящена именно этой беседе. Она так и называется Удхава Гита. Хари Кришна. Что у нас? Есть вопросы?
Есть вопросы.
Давайте. Так. В чате есть вопросы.
Угу.
Хорошо. Так. Спасибо. Мы сейчас попробуем поломать голову над вопросом. Мадхусудана, если вложимся, то поговорим немножко о Говинде Махарадже. Тандават, Махарадж, связь с реальностью возможна только в состоянии умиротворения. Верно, обращение к высшему миру вне отчаяния, имитации, верно? Как же быть одновременно умиротворенным, но отчаявшимся? Может, это значит утерять всякую надежду на то, что бы то ни было, но при этом понять это как, принять это как должно. Так, реальность, она многослойна. В состоянии умиротворения мы прежде всего устанавливаем связь с реальностью через разум. Другими словами, мы разумом видим нетленное на фоне мишуры, на фоне приходящего. И то, что в первом приближении мы называем реальность, это тот самый брахман, бесконечный свет. В физике это можно сравнить с реликтовым излучением. Мы знаем, что оно существует, но его зарегистрировать практически невозможно. Это как бы, еще они говорят, частица Бога, бозон Хиггса. Это та самая частица или первичный всплеск, который был сразу же после, как они говорят, большого взрыва. Вот эта самая частица Бога, частица сознания, ну, можно назвать душа. Брахман, он есть сияние душ всех совокупностей. И это есть реальность. Реальность – это то, что истинно. Истинно – это то, что неизменно. Что такое истина? Истина неизменна и вездесуща. Неизменна – это значит, она не начинает и не оканчивает своего существования. И существует она везде. Это признак реальности. Но реальность бывает многоплановая, многослойная. Вот самый нижний слой реальности – это вот этот самый свет. И он отвечает этим двум критериям. Он неизменен, и он всепроникающий, он вездесущий. Но есть и более высокие пласты реальности. Если в нижнем пласте реальности, в этом разлитом, вездесущем свете, мы пребываем в состоянии умиротворения, с этим слоем реальности можно связаться через умиротворенный разум, то с самым высшим слоем реальности через умиротворение связаться невозможно. Возможно связаться через пхаву. Пхава – это настроение. А настроение – это всегда колебание. Это всегда некая возмущенность. Волнение. Настроение – это всегда волнение. Вот с высшей сферой реальности можно связаться на волне приязни, дружбы, любви, преданности, веры. Так что здесь речь идет о разных слоях реальности. Так. Еще вопрос. Можно ли самостоятельно обучиться таким качествам, как сострадание и жертвенность? Или же это живые реалии, нисходящие свыше от вайшнавов, как помощь на пути самосознания? Вот сам факт того, что вы задаете этот вопрос, вы испытываете желание обрести эти качества, говорит о том, что вы об этих качествах от какого-то источника узнали. Вот вы спрашиваете, а как обрести такие качества, как сострадательность и жертвенность? А откуда вы вообще о них узнали? Вы о них узнали от тех, кто либо обладает состраданием и жертвенностью, либо так же, как и вы, пытается обрести эти качества. Но если они пытаются эти качества обрести, они также о них услышали от кого-то. В конце концов, эти качества происходят от вайшнава и вещаются вайшнавам. То есть вы уже, благодаря вайшнаву, хотите эти качества обрести. Можно ли самостоятельно? А зачем? Всегда вопрос, зачем? Вот зачем вам нужны эти качества? Сострадательность и жертвенность. Они вам нужны как средство обретения чего-то, если как средство обретения чего-то, то задайте себе вопрос, что вы хотите обрести благодаря этим качествам. Они же не самоценны, сострадание. А для чего? А жертвенность. А для чего? Для чего мне жертвовать? Для чего мне кому-то сострадать? Для того, чтобы получить что-то. Можно выстраивать цепочку через что мы еще должны пройти, чтобы в конце концов обрести нечто, у которого не будет вопроса «для чего?». Для чего мне сострадание и жертвы? Чтобы меня допустили в какой-то круг. Для чего меня допустили в какой-то круг? Ну, для того, чтобы я чувствовал какую-то защищенность. Для чего чувствовать защищенность? Вот так мы будем постепенно слой за слоем снимать, пока мы не найдем самую сердцевинку. Для того, чтобы быть счастливым. Для того, чтобы быть счастливым. Вот эти добродетели, которые вы назвали, и многие другие, в конечном счете являются средством обретения счастья. Но счастье – это не состояние. Счастье – это некая личность. Мы часто путаем счастье и пребывание в ореоле счастья. Коль скоро есть некая высшая цель счастья, то можно к нему идти только через, только тем путем, который это счастье само указывает. Это через преданность. Другими словами, благодаря преданности мы можем обрести счастье. Благодаря преданности счастью мы можем обрести счастье. И есть некто, кто эту преданность олицетворяет. И они называются вайшнавы. Другими словами, вайшнав имеет власть допустить нас к счастью. Ну и имеет власть обучить нас состраданию и жертвенности. Иногда такие добродетели, как сострадание и жертвенность, мы стяжаем для тщеславия, чтобы люди говорили, вот какой это благочестивый человек, вот какой он жертвенный, какой он сострадательный. Но это немножко другая история. Здесь уже цель не счастье, а слава. Поэтому можно сымитировать сострадание. Если вы хотите славу, то ее можно добиться какими-то другими средствами. Так, вот Мадхусудан дальше пишет. Махарадж скорее не для чего, а почему, как мне кажется. Потому что они очаровывают. Значит, Мадхусудан Прабу, есть одно золотое правило. Не отвечать на вопросы, которые тебе не задают. Значит, здесь вы не задаете вопрос, а делаете некое утверждение. Да, хорошо. Это утверждение можно принять к сведению. Так, Радхика Нама, Хари Кришна, Дандават Махарадж. Способность видеть, что образы мира – это порождение ума, возможно, при условии уже обузданных чувств и ума. Знак вопроса. Или эта способность влечет за собой усмирение ума и чувств. Сначала мы усмиряем ум и чувства. Ум – это колебания определенные. Ум вообще входит в число стихий, которые перечисляются в Бхагавадгите и в науке о счислении или в науке о развлечении, санкхе. В Бхагавадгите даже есть глава, она так и называется «Санкхи-йога». Вот там говорится, что ум – это одна из стихий, по-моему, Кришна 8 их перечисляет, одна из стихий, составляющих мироустройство. А что такое стихия в целом? Что такое стихия? Стихия – это состояние огрубения света, первичного света. Этих стихий из греческого так и переводится «ступень» или «шаг». Вот у нас есть несколько шагов огрубения. Самый грубый шаг – это стихия Земли. Это такое колебание света, которое у нас вызывает ощущение, которое у нас вызывает пять ощущений. Твердь или земля имеет вкус, запах, тактильные ощущения, цвет и вкус. Все пять ощущений у нас от такого плотного или короткого колебания этого самого света. Вот ум относится к тонким колебаниям, к длинным колебаниям. Это та же самая стихия. Ум, по сути, ничем не отличается от земли, от тверди, ничем не отличается от воды. Просто частотой колебания вот этого самого света. Так вот, чтобы узреть этот самый свет, узреть вечное на фоне суетного, нужно стихии уничтожить, то есть эти колебания выровнять. Поэтому такая вот приводится последовательность. Йог, он землю вбирает в воду, воду вбирает в газ, воздух вбирает в огонь вбирает в небо вбирает в ощущение вбирает в мысль, в ум, потом ум растворяет в разуме. То есть тот, кто ищет соитие с Высшим, он растворяет стихии, более грубую стихию в менее грубой стихии. Вот ум, как колебание, тоже нужно уничтожить. Тогда истина открывается. Способность видеть, что образы мира – это порождение ума. Нужно понять, что ум – это тоже колебание. И колебание плюс время производит образы. Ну вот смотрите, у нас есть колебания, давайте в физике, да, колебания частиц порождает воду. Вот колебания каких-то частиц, причем эти частицы, они неосязаемы. Вот эти все субатомные частицы, они неосязаемы. Но они, когда колеблются, они порождают атомы, потом молекулы, и мы уже воспринимаем, как что это какая-то вода. А это на самом деле колебания. У нас ощущение от этих колебаний, что это что-то жидкое. Но когда мы к этим колебаниям добавляем время, то получается земля. Жидкость становится твердью. Твердь – это та же самая жидкость, просто очень долго колеблющаяся, очень долго волнующаяся, как металл. Это жидкость. Просто мы ее воспринимаем очень короткий период ее волнения. Вот вода, она вот так вот колеблется. А металл, он тоже волнуется, но, ну, там, скажем, волна его миллион лет длится. А разница только во времени восприятия. А время есть порождение сознания. А время тоже есть состояние сознания. Вот в одном состоянии сознания одно и то же вещество мы воспринимаем как жидкое, как газообразное или как твердое. Вот. изничтожив в себе время, осознав вечность, мы видим, что все есть колебания. Но поскольку кроме сознания нет ничего, то очевидно, что это колебание сознания. Или стекло. Нам кажется, что стекло – это что-то твердое, а на самом деле оно течет. У него даже такое название – стекло. Стекло. Стекает. Нам кажется, ну что-то такое твердое, а на самом деле оно течет. Если его оставить на 1 000 000 лет, оно такое утолстится. Ну, оно стекло и все. Мы часто не обращаем внимания на этимологию слова, происхождение слова. Но вот слово «стекло» буквально от того, что оно потекло. Можно назвать «потекло». Так, Хари Кришна.
У меня есть несколько вопросов.
Ну и хорошо.
Можно?
Нет.
Нет.
А что у нас там дальше?
По...
Да, давайте мы про Говинду Махараджу. Но мы сегодня, собственно, будем слушать про Говинду Махараджу. Я могу только сказать, что есть мнение, что Говинда Махарадж ушел из этого мира. Так же, как есть мнение, что когда кто-то уезжает, что он умер. Ну, допустим, мы настанет, как когда-то настанет день, что вот, встреча будет последней. Ну, допустим, человек А и человек Б. Вот они встречаются, но они не подозревают, что когда-то эта встреча будет последней. Они уже никогда не увидятся. Они, ничего не подозревая, расстаются, но они уже больше никогда не увидятся. Вопрос. И потом человек умер. Вот вопрос. Он умер, когда они расстались, или он умер потом когда-то? Вот для человека А, вот как в квантовой физике, Алиса и Боб. Вот Алиса и Боб расстаются. Для Боба Алиса сейчас умерла или потом когда-то? Это вопрос вопросов. Они же никогда не встретятся. То есть она перешла в область вероятности. Как только они расстались, то для частицы А, для Алисы, Боб одновременно в этот момент, одновременно теперь и живет, и не живет. И неважно, когда он перестанет существовать, потому что он уже перестал существовать, он как бы раздвоился. Да? Он и живет, и не живет. Вот точно так же есть мнение, что Говинда Махарадж ушел из этого мира. Но прямых доказательств нет, потому что он одновременно живет и не живет. Да, у нас произошла с ним последняя встреча. Но это же не значит, что он ушел. Он просто одновременно живет и не живет. Однажды, когда во время какой-то пуджи, во время праздника, кто-то из преданных, как положено, читает вот эту джаю, джаю, и обычно принято об ушедших говорить, вот Ашадхари Махарадж говорит, там джая паривраджа качарья. Паривраджик означает ушедший. Пари – это за, пере. Ну, перешел. Враджа означает блуждать, ну, уходить. Паривраджика ачарья. Ачарья, который паривраджика ушел. Вот. Ну, и этот преданный, он читает, и Гурудева тоже. Джая Шила, это паривраджика ачарья. Гурудев его останавливает. Секундочку, я еще не паривраджика. Ну, мы механически читаем, даже не понимаем, о чем мы. Секунду, я еще не паривраджика. Куда ты меня отправляешь? Вот. Так что эти слова, они не потеряли свою актуальность, слова Гурудева. Раз он сказал, что он не Паривраджика, значит, он не Паривраджика. А то, что мы с ним увиделись последний раз, это не значит, что он ушел. Поэтому мы отмечаем нашу последнюю встречу с Гурудевом. И как с его пришествием в этот мир связаны разные чудесные события, так же и с его уходом из этого мира связаны чудесные события. Он ушел, считается, что он ушел в апреле 2010 года, через две недели после Гаура Пурнимы. А календарь на 2010 год, вайшнавский календарь с кадышами, всеми преданные каждый год заказывали перекидные календари большие с фотографиями мадхов, Шичтани Сарасват мадхов. И вот, естественно, в конце 2009 года заказывают преданный календарь, и по ошибке на 2010 год они пропускают одну дату. Там идет 26 апреля и 28 апреля. 27 апреля нет, ну ошиблись. И Гурудев уходит 27 апреля. То есть этой даты в календаре нет.
Значит, как вы сказали,
значит, он
не уходит.
Да, он ушел в тот день, которого нет. Вот.
Можете рассказать о вашей последней встрече?
Моя последняя встреча. Я был у Гурудева где-то год не в милости. У меня, обычно я жил у него в доме, в его комнате, в соседней комнате, где когда-то был склад на его веранде. Там есть такой закуток и комнатка с кроватью. И я там жил, когда приезжал на Вадвипу. И Гурудев там хранил всякое старье, хлам. От времен Шридхары Махараджа. Там какой-то патефон был, какое-то ружье, вот знаете, такое вот с дулом раскрывающееся, какие-то фотоаппараты еще старые с пластинками. И вот я среди этого хлама жил. Но последний год он меня не допускал. Я как приехал, я говорю: Гурудев, можно зайти? Он говорит: нет, в этом, он такой употреблял всегда, в этом нет необходимости. It's not necessary, он говорит. Ну и все. И это было связано с тем, что я никак не мог купить лондонский храм. Гурудев мне в 2006 году поручил найти храм, потому что у нас был в Восточном Лондоне, это очаг мусульман, в общем, там кругом мусульмане, какие-то пакистанцы, арабы, такая лондонская грязь, все как в Дели. И там преданным было чрезвычайно некомфортно, и маленький этот домик был. Вот, и Гурудев сказал: я больше не приеду в Лондон, пока не будет достойного места в Лондоне. И поручил мне это дело. Мы этот храм купить. Я все его никак не мог купить. Все время срывалось что-то. В общем, я имитировал покупку. И все никак не получалось по разным причинам. И в 2010 году, за две недели до его ухода, Гаура Пурнима, я приезжаю. И звонит из Лондона Лалита Мадхов. Говорит: Махарадж, есть один вариант. есть один вариант. Присылает факс. Тогда факсы еще были. Присылает факс с картинкой. Ну, тот храм, который у нас сейчас в Западном Лондоне, на Хаттон-Роуд. Я иду к Гурудеву, у меня есть основание к нему прийти. То есть у меня, я по делу иду, не просто. Там стоит у него охранник Рамананда, такой шкаф под 2 метра. И такой вот. Я говорю: Рамананда, можно я к Гурудеву подойду? Не наш Рамананда, другой. Он говорит: конечно, мы хорошо. А вообще в чем вопрос? Я такой: ничего себе, в чем вопрос? Вот. И с этим листочком подхожу к Гурудеву и говорю: Гурудев, храм у нас куплен уже. Хотя мы даже не начинали переговоров. Я Лолите говорю: да, все, соглашайся. И вот с этим листком я говорю: вот храм наконец у нас куплен. И Гурудев улыбается так. Вот. И все, я удаляюсь. Мы вот запускаем процедуру, и храм этот приобретается. Но полностью он оформлен уже был после ухода Гурудева. Где-то в мае, наверное. В мае. Ну, в общем, там английская бюрократия. Где-то через месяц мы закончили покупку этого храма. Вот такая была наша последняя встреча. Гурудев с улыбкой. А Гурудев до этого говорил, что для меня настолько важно, чтобы этот храм был в Лондоне, потому что лондонский храм – это Шри Чайтанья Сарасватмат. Все остальные храмы на земле – это не Шри Чайтанья Сарасватмат. Это какие-то филиалы. А вот непосредственно Шри Чайтанья Сарасватмат – это Навадвипа и Лондон. Потому что он говорил, Шридхара Махарадж считал лондонский матх частью Шри Чайтанья Сарасватмадха, поскольку Шрила Сарасвати Такур его посылал в Лондон. Он отказался, он не поехал, но это задание осталось – поехать в Лондон и основать там матх. И Шридхара Махарадж это принял как свою миссию. Он эту миссию исполнил, но, то есть был храм в Лондоне возле Блэкхит. Это такое престижное место, прям в первых рядах. Блэкхит – это огромное поле в Лондоне, куда во время чумы хоронили жертв чумы 1400-1500-х годов. Там прям вот это. Оно не застроилось до сих пор. Такая лужайка большая довольно. Это Блэкхит. А со временем это прям стал центр Лондона. И там дома дорогие очень. Вот. И преданные по копеечке собрали деньги и купили этот матх. И Шридхара Махарадж был очень доволен. Но перед уходом Шридхара Махараджа в летом 88 года три деятеля тайно, не сказав никому, этот дом продают. В июле 88 года, а в августе Шридхара Махарадж покидает этот мир. И Шридхара Махарадж, он был уверен, что матх остался. Вот. Но матх преданный теряет. Вот эти трое продают и куда-то там сбегают, в Латинскую Америку куда-то. И преданные начинают по копеечке снова копить. И покупают вот этот храм в Восточном Лондоне, этот дом. Он очень маленький дом. Он где-то 100 метров. Совсем малюсенький. Когда Гурудев приезжал, то преданные стояли на улице даже. То есть был забит был забит весь дом, и оставались преданные на улице, и посменно приходили туда.
Как турхаус у нас?
А?
Как турхаус.
Да, да. Вот как в турхаус, но ну, там 200 человек, включая кухню. Вот. И Гурудев сказал, что я больше в Лондон не приеду, если бы не будет нового матха. И он попросил, чтобы новый матх был недалеко аэропорта. Вот. И чудесным образом новый матх, он прям возле аэропорта. Пешком идти 10 минут до 4-го терминала Хитроу через поле. Ну вот Гурудев сказал, что я все исполнил, что хотел. И что хотел мой духовный учитель, даже больше. Но на самом деле он хотел в Лондоне матх, но этого я и не исполнил. У меня, говорит, храмов, матхов по всему миру сколько хочешь. Австралия, Америка, Латинская Америка, Азия, Россия, Европа. Везде есть матхи, а вот главного в Лондоне нет. А то, что там есть, я не считаю это матхом. И говорит, я бы давно ушел, но я не могу уйти, пока я это, я все указания Гуру Махараджа исполнил, но вот это я не исполнил. Вот. И он не уходил из этого мира, пока не появился лондонский матх. И вот милостью преданных, милостью Лолиты Матхова, Прабу, храм у нас появился. И ну так, Гурудев ушел через 2 недели. Вернее так, перестал с нами видеться. Ну ладно, Харе Кришна.